Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Украины до Израиля и Австралии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. В Израиле состоялось очередное возвращение к власти, находящегося под следствием по обвинению в коррупции 73-летнего Биньямина Биби Нетаньяху, которого его многочисленные противники обвиняют в авторитаризме и в нескрываемом желании навсегда сделать государство откровенно правым и подчеркнуто религиозным. Таковы результаты прошедших 1 ноября в Израиле уже пятых за последние 3,5 года досрочных всеобщих выборов в Кнессет 25-го созыва, в которых всего участвовали 40 партий и политических блоков. Насколько сильно нынешнее голосование изменит израильскую внешнюю и внутреннюю политику? Тяжелейший экономический кризис, коррупционные скандалы, новые конфликты на палестинских территориях, отношения религии и власти и, наконец, глобальные изменения во всей мировой политике – после начала войны в Украине, в которой России с каждым днем все более открыто и активно помогает Иран, главный враг Израиля на сегодняшний день. Все это сопровождало нынешнюю избирательную кампанию в последние месяцы. Израиль – парламентская республика, что означает, что после очередных выборов в Кнессет, во время которых голосование идет по партийным спискам, президент страны, сейчас это Ицхак Герцог, встречается с главами всех партий и фракций, прошедших электоральный барьер, и поручает наиболее способному из них, будущему премьер-министру, формирование нового коалиционного правительства. Электоральный барьер в Израиле весьма низок – 3,25% голосов, то есть около 4 мандатов в 120-местном однопалатном Кнессете. Поэтому в израильском парламенте всегда представлены не менее 10 партий. На нескольких последних выборах ни одна партия в Израиле не смогла получить абсолютное более 60 мест большинство в Кнессете. И поэтому все правительства формировались на основе коалиций. Но теперь правая партия Ликуд во главе с экс-премьером Биньямином Нетаньяху и ее разнообразные союзники, судя по всем данным, набирает не менее 65 мандатов. Таким образом, Нетаньяху сможет вернуться в кресло главы правительства Израиля. Хотя, согласно закону, официальные результаты еще не опубликованы. Их должны обнародовать в течение 8 дней после окончания голосования. При этом Биньямин Нетаньяху, еще раз напомню, все еще находится под судом по обвинению в коррупции. Он возглавлял правительство Израиля дважды, с 1996 по 1999 годы и с 2009 по 2021, занимая эту должность дольше всех в истории страны – 15 лет и 3 месяца. Известен Нетаньяху и тем, что за время своего второго премьерства почти 20 раз летал в Россию на встречи с Владимиром Путиным, с которым у него, по его словам, сложились отличные рабочие отношения, и даже ходил вместе с Путиным на марши Бессмертного полка. Явка избирателей на выборах в Кнессет 25-го созыва составила около 70%. Из 40 участвовавших в них партий шансы набрать достаточно голосов, чтобы попасть в парламент, есть у 12-13. Основным соперником Ликуда остается центристская партия Еш Атид, которую возглавляет нынешний технический премьер Яир Лапид. О том, что ждет Израиль теперь и чего следует ожидать всему миру от нового израильского правительства, я сегодня беседую с израильским политологом и журналистом, главным редактором русскоязычного издания «Детали» Эмилем Шлеймовичем. Пятые выборы в стране за 3 с лишним года – это, на мой взгляд, уже какая-то катастрофа. Так после 1 ноября в Израиле возможны какие-то новые политические еще сюрпризы, новые партийные блоки? Каким, на ваш взгляд, будет состав нового парламента и, соответственно, кабинета министров?
Судя по тем данным, которые мы видим сейчас, блок Нетаньяху набирает 65 мандатов. То есть вот это зыбкое противостояние 61 там на 58 прекращается. Блок Ликуда выигрывает еще и потому, что из блока Лапида, это вот его противники, да, партия Еш Атид, леволиберальный блок, выпала за пределы электорального барьера старая весьма партия, которая называется Мерец, это крайне левая партия, смыкающаяся с арабским населением, поддерживающим его борьбу против оккупации территории и так далее. Она не прошла электоральный барьер, и это сильно подкосило леволиберальный лагерь. Они там на грани подсчет все-таки еще идет. Если они вернутся, то ну, чуть-чуть это перераспределит. Может быть, композиция станет более сложной. Но в целом праворелигиозный блок, он монолитен. Под руководством Нетаньяху в него входят такие религиозные сионисты, в него входят религиозные ортодоксы, ультраортодоксы, вернее, из двух партий, одна из которых больше привлекает сефардских евреев, а другая ашкеназских. Вот этот упомянутый мной религиозный сионизм, он тоже является партией ортодоксов, но без приставки «ультра». Это означает, что для Бениамина Нетаньяху открыта дорога к созданию коалиции, причем плотной коалиции. На 4 года вполне возможно мы избавимся от очередных и неочередных выборов.
Я как раз хотел поговорить об успехах ультрарелигиозных партий на этих выборах. То есть насколько заметный рост влияния религии в израильском обществе, может быть, напоминает схожие процессы, которые происходят в других странах Ближнего Востока, ну, конечно, исключительно мусульманских.
Да, мы можем вспомнить развитие ситуации в Египте, которая в итоге закончилась арабской весной, когда нарастала понемножку исламистская оппозиция режиму, который вынужден был потом уже какое-то время держаться на штыках, и в какой-то момент он рухнул, да, и пришли исламисты. Нечто похожее происходило в Иране. Религия становится базой во многих случаях для того, чтобы сплотить оппозицию. Как бы, тем более, что в авторитарных диктатурах, ну вот это неприменимо к Израилю, но все-таки в авторитарных диктатурах власти применяют очень жесткие меры для подавления оппозиционеров, и оппозиционеры таким образом набирают дополнительную популярность. Когда-то этот котел взрывает. В Израиле этого не происходит, но все равно ортодоксы недовольны. Им кажется, что Израиль, который является еврейским и демократическим государством, более демократический, нежели еврейский, согласно Галахе, согласно Торе. И эта эрозия идет постоянно. Но тут для примера просто метротрамвай, который строится у нас сейчас в стране, в него вложено много денег, это очень долговременный проект. Но без всякого исхода нынешних выборов было понятно, что он не будет работать по субботам, потому что ортодоксальные евреи не хотят, чтобы он ходил через их районы по субботам. И их не волнует то, что седьмая часть, 15% как бы вложений в этот трамвай, будут выбрасываться таким образом в воздух. Сейчас, когда они приходят к власти, конечно, они получили гораздо больше рычагов для влияния, и уже звучат голоса о том, что будут пересмотрены законы в некоторых городах, которым разрешено было сейчас самим определять, работают у них магазины по субботам или нет. Вот эти законы могут пересмотреть и просто запретить. Рост этих ортодоксальных партий мы видим по итогам этих выборов. То есть у них до этого у блока вот двух партий ортодоксальных, про которые я сказал, сефардской и ашкеназской, ультраортодоксальной, у них в общей сложности было 15 мандатов. А сейчас, ну, подсчет еще не закончен, но сейчас у них приблизительно уже 20. Не будем забывать, что у них и рождаемость в секторе выше, соответственно, каждый год большее количество людей в их секторе, чем в среднем по Израилю, прибавляется к числу имеющих право голосовать. Голосуют они весьма согласованно, у них чрезвычайно высокая явка традиционно. Ну и вот религиозный сионизм, который я упомянул, это тоже еврейские религиозные ортодоксы, они отличаются кипами. У них вязаные кипы, они представляют в первую очередь еврейских поселенцев, но умеренные поселенцы раньше шли за вот бывшим премьер-министром нашим Нафтали Беннетом, Айлет Шакет, которая возглавляла министром внутренних дел. Вот эта умеренная часть развалилась и провалилась на выборах, а более радикальные группы прошли в Кнессет.
А как голосовали израильские арабы? К тому же в последние недели-то постоянно приходили сообщения о новых обострениях и на палестинских территориях, и на границе. Насколько все напряженно было, насколько важно для этих выборов?
У нас 40 партий в целом участвовало в этих выборах, но мы говорим об основных. И в арабском секторе таких партий было традиционно 3. Это Балат, партия РААМ и партия Хадаш-Таал, блок партий. РААМ – это исламисты. Но при этом это люди, которые готовы сидеть были с евреями в коалиции, не в правительстве. То есть они как бы в последних выборах до этого признали все-таки, что с еврейским государством можно иметь дело. Остальные партии отличаются только разной степенью радикализма. И в отличие от РАМ, который занимается социальными вопросами, дорогами, борьбой с преступностью в арабском секторе, строительством, то есть всеми теми проблемами, которые людей просто волнуют каждодневно, эти две группировки чрезвычайно радикальны. Они борются с еврейской оккупацией, выступают за поддержку Палестины, выступают с яркими националистическими лозунгами. Этим всем они притягивают к себе молодую аудиторию. Как бы партия Балак несколько раз просто переходила всякую черту в своей деятельности. Один из депутатов был на судне Мави Мармара, которая, вы помните, из Турции плыла, была стычка тогда с израильскими пограничниками. До этого был депутат, который начал шпионить на Хизбаллу. Его разоблачили, но он успел из страны убежать. Несколько раз подавали в Верховный суд петиции с требованием запретить партии Балат участвовать в израильских выборах, потому что закон о выборах в Израиле запрещает в них участие тем, кто отрицает еврейский характер государства Израиль, ну и вообще характер государства Израиль и его право на существование. Центральная избирательная комиссия снимала их с выборов, но суд постоянно возвращал, стремясь соблюсти какой-то вот принцип пропорционального представительства, который в Израиле существует. В итоге эта партия «Барьер» скорее всего не проходит. Опять же, это еще не ясно, она на грани, может быть, и переползет. Партия РАМ, которая исламисты, но при этом занимается социальной политикой, Кнессет проходит. И радикалы, ну такие, если можно так назвать, умеренные радикалы-националисты из Хадаш, они тоже получают 5 мандатов.
Беньямин Нетаньяху, победитель, находится под следствием. Это как-то влияет на все его действия? Вообще, не превращается ли он после многих лет в этакого израильского Путина, который мечтает править до конца жизни во многом ради личного выживания?
Вне всякого сомнения. Беньямин Нетаньяху начал превращаться в израильского Путина еще до того, как против него были открыты расследования, которые в итоге вылились в обвинения и которые сейчас рассматриваются в суде. Разумеется, он предпринимает действия, направленные на свое политическое выживание. И, разумеется, он готов расплачиваться, скажем так, общественными деньгами за то, чтобы обеспечить это политическое выживание себе во главе какой-либо новой коалиции. Один из очень показательных примеров – это вот как раз в ходе нынешней кампании. У нас здесь ультраортодоксы, о которых я упомянул. Они отстаивают свое право не изучать в религиозных школах общеобразовательные предметы, но в этом случае государство не дает им финансирования. Государство всегда говорило, что у нас есть государственная учебная программа, любая частная школа, которая принимает ее в том или ином объеме, соответственно, получает объем государственного финансирования. Не хотите, не принимайте, учите чему угодно, хоть цветочки раскрашивать на стене, но за собственный счет. И когда возникла опасность, что из-за этого вот союзник Беньямина Нетаньяху, одна из этих ортодоксальных партий, может расколоться, и там люди были готовы признать, что хорошо, давайте мы будем наших детей учить заодно и не только то, Талмуду, но заодно и математике, и английскому языку, и ивриту, ну, то есть каким-то базовым совершенно вещам, которые помогут им завтра в трудоустройстве. Нетаньяху испугался, что из-за этого произойдет раскол, и его союзников не хватит, чтобы ему прийти к власти, и просто пообещал им, что государство выделит им в полном объеме финансирования, даже если они не будут преподавать ничего. Он предотвратил таким образом раскол, благодаря этому партия эта сейчас имеет 9 мандатов, а не 4 или 5, сколько могло бы там остаться у ее осколка. И благодаря этому Беньямин Нетаньяху сейчас проходит на пост премьер-министра. Кроме того, его желание стать Путиным, оно же проявляется не только в его судебных делах. Одно из самых ярких проявлений нынешних выборов заключается в том, что в Израиле победили популисты. Израиль оказался еще одной из стран в этой общемировой тенденции, в которой популистская идеология берет верх над демократическими институтами. Ян Вернер Мюллер, философ, в свое время определил принципы популизма. Один из них – это антиплюрализм. И это великолепно соответствует всем рекламным кампейнам Бениамина Нетаньяху. Они проходят под лозунгом «или мы, или они». Все, кто не мы, воспринимаются апропо как враги, которых надо раздавить, которые вредят государству. Государство – это я, Бениамин Нетаньяху. А второй принцип заключается в том, что если лидеру мешают какие-либо демократические институты для того, чтобы выразить чаяние народа, то эти институты надо отодвинуть в сторону или разрушить. И оно анонсировано давно – и ликудниками, то есть членами партии Бениамина Нетаньяху, и представителями вот этой новой силы, религиозный сионизм, подъем столь явно фашистского движения реально пугает. Они открыто говорят о готовности активно реформировать судебную систему. Судебная система в нашем случае, в Израиле нет конституции, суд с его активизмом является последней препоной на пути у смычки законодателей с исполнителями творить все, что угодно. Наверное, там нужны какие-то вещи менять, но ту реформу, которую они проведут, это будет просто слом демократических устоев, и мы можем прийти в ситуацию, когда либо Бениамин Нетаньяху, либо кто-то, кто придет вслед за ним, будет стоять уже на платформе, в которой очень удобно появиться новому Путину с его авторитарностью и желанием делать, что он считает нужным, не оглядываясь на институты гражданского общества.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с израильским политологом Эмилем Шлеймовичем мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с израильским политологом Эмилем Шлеймовичем продолжаем обсуждать итоги очередных досрочных парламентских выборов в Израиле и то, насколько сильно нынешнее голосование изменит израильскую внешнюю и внутреннюю политику. Какое место занимала в предвыборной гонке борьба за голоса русскоязычных израильтян и разговор об их проблемах? С учетом того, что в страну только в этом году приехало потрясающе много русскоязычных, в том числе люди очень известные и, кстати, откровенно выступающие против войны в Украине, там от Пугачева и Галкина до Макаревича и Шендеровича.
В Израиле за русские голоса в основном борются три партии. Это партия Ликуд, которая в этот раз от своего кампейна на русской улице отказалась. Причина в следующем. Русскоязычные в Израиле не хотят религиозного диктата. Все партнеры у Ликуда и у Бениамина Нетаньяху – это религиозные ортодоксы. Поэтому в Ликуде решили, что не надо тратить усилия и деньги. В любом случае у Ликуда есть свое ядро русскоязычных активистов и русскоязычных сторонников. Вот они, сколько их было, столько и остались, а других решили не привлекать. Вторая партия – это НДИ, «Наш дом Израиль», возглавляемая Авигдором Либерманом. Он в нынешнем правительстве был министром финансов. Он тоже весьма пропутински настроенный товарищ. Он занял абсолютно не проукраинскую, а скорее пророссийскую позицию в тех редких случаях, когда ему приходилось реагировать словом или делом на нынешнюю войну. И поэтому часть голосов русских, она ушла от партии НДИ. И есть партия Еш Атид, это Яир Лапид, глава леволиберального лагеря, оппонент Нетаньяху, кому, собственно, русские голоса прибавились. За ним идут более молодая прослойка, прослойка среднего возраста, более обеспеченная прослойка людей. У нас проблема Украины, украинской войны, агрессии российской, разделила русскоязычных. Большая часть русскоязычных выступает за то, чтобы Израиль сильнее и ярче проявил себя на стороне Украины и против России. А меньшая часть, но тоже достаточно большое количество людей, считают, что нам не надо вмешиваться, нам надо соблюдать нейтралитет и не портить отношения с Россией, но в то же время стараться не портить их дополнительно с Украиной. Собственно, это не самая главная проблема русскоязычного сообщества. Те, кстати, люди, о которых вы упомянули, вот Пугачева, Галкин, там известные люди своей позиции, они не участвовали в этой политической борьбе, они, может быть, присутствовали фоном, потому что кто-то из них где-то что-то говорит. Мы не знаем, например, к какому лагерю относят себя Пугачева, Галкин, или Слепаков, или Шендерович и так далее. Даже за кого они голосовали, мы не знаем, правые они, левые, Что касается других проблем, я бы не случайно упомянул, что Либерман министром финансов, у нас в стране очень сильные подорожания, жить становится людям гораздо труднее, частный бизнес не поддерживается, пробки на улицах такие, и провал вот на всех этих бытовых абсолютно финансовых направлениях, он тоже сказывается. Министр финансов в Израиле, в принципе, расстрельная должность, на ней трудно кому-то хорошо выжить. Поэтому русские проблемы – это проблема пенсий для очень большой части репатриантов, которые просто не успели сделать здесь накопительный фонд. Это проблема жилья, которая выросла в цене безумно. Она как бы общая проблема, но русскоязычные, соответственно, пенсионеры, пожилые люди тоже не могут ничего сделать. У нас нет социального жилья, а очень много русскоязычных в очереди стоит. У нас нету жилья для тех самых людей, которые бегут сейчас из России от мобилизации, либо из Украины, из войны. Даже для репатриантов, я не говорю о беженцах, проблемы остались, к сожалению, нерешенными. Явка русских была ниже, чем в среднем по стране. Это, в общем-то, тоже повторяющееся явление. Оно отражает определенную апатию. Мы не знаем, за кем идти.
По данным Министерства абсорбции Израиля, с начала российского вторжения из России в Израиль приехало не менее 20 тысяч человек, кстати, из Украины не менее 12 тысяч, а к концу года могут ведь приехать еще столько же. Так какой внешней политики теперь можно ждать от нового кабинета во главе с Нетаньяху? И в отношении российско-украинского противостояния, и отдельно в отношении Москвы, Тегерана или Дамаска и так далее. Нетаньяху ведь всегда во всех речах очень много упирал на важность обеспечения внешней безопасности Израиля. Но вот что за всем этим стоит? Потому что о его дружбе с Путиным мы ведь упомянули уже. Это забыть непросто.
А это никто и не забудет. По всей видимости, может быть, сейчас она не будет слишком ярко проявляться. А может быть и будет. Потому что будет так, как Путин захочет. Он захочет лишний раз замазать Нетаньяху, чтобы всем было видно, что он один из его подчиненных. Ну, значит, он это сделает. Его интересы будут соблюдаться во внешней политике, несомненно. Ждать, что Израиль изменит свою позицию в сторону ужесточения отношений с Россией, на данный, как минимум, момент не приходится. Возможно, если завтра в России окончательно падет режим, украинцы окончательно победят на фронте и полностью переиграется ситуация, это произойдет. Возможно. Возможно другое. Возможно, американцы, которые пока что никаким образом не оказывают, насколько мне известно, давление на Израиль, чтобы он свою позицию изменил. В случае, когда Нетаньяху придет к власти, это давление усилят. Но тоже надежды на это особой нет. Вся остальная внешняя политика, если мы помним, у Нетаньяху строилась по принципу «кто сильный, тот и прав», поэтому среди его контактов был Орбан в Венгрии, несмотря на антисемитскую риторику. То есть у нас сейчас внешняя политика вообще не является приоритетной темой в стране. У нас приоритетными темами являются ситуация в сфере безопасности, которая реально очень сильно ухудшилась за последнее время, несмотря на активные действия израильской армии против террористов. У нас огромное количество терактов каждый день практически происходит. И ситуация экономическая, которая ухудшается, эти тенденции будут нарастать. Эти же тенденции подпитывают, как всегда во все исторические времена, фашизм и популизм. Но это не внешняя политика. Во внешней политике все будет так же, как сейчас.
Ну хорошо, а иранская угроза теперь, после того, как Москва и Тегеран стали прямыми союзниками в войне в Украине, для Израиля что, не стало еще более каким-то тревожным фактором, который будет определять все его действия?
Мне кажется, что не стало. В израильской армии вообще существует отдел, который отслеживает все военные кампании, ведущиеся на планете Земля. Отслеживается вооружение, которое в них задействовано, отслеживаются методики, отслеживаются стратегии. И поэтому, когда вот только-только россияне начали терять свое ржавое оружие на поле боя в первые месяцы войны, израильские специалисты между собой говорили, что, слушайте, мы все время боялись лишний раз там неправильно куда-то посмотреть, чтобы с Россией не испортить отношения в Сирии. Но если вот это все, что они могут на поле боя, то мы перегибали палку. Мы слишком сильно их боялись. Иран сейчас начал свои поставки в России, ну и, соответственно, на поле брани в Украине. Вот этих вот беспилотников, хотя их правильнее называть баражируемыми боеприпасами, потому что это не беспилотники уровня Байрактаров или такого уровня, как выпускаются в Израиле, концерном Рафаэле. Это просто вот деревянно-металлическая фигня, начиненная либо камерами, либо взрывчаткой и системой наведения. Неточный. Причем от нее это и не требуется. Это более продвинутый аналог тех водопроводных труб, которыми нас обстреливает Хамас. Разумеется, это опасность. Разумеется, этим можно разрушать жилые дома, инфраструктуру, все что угодно. В стране там нету системы ПВО настолько сильной, как в Израиле, нет железного купола. Но, тем не менее, мы видим, что хорошо, там используется некая локальная технология, достаточно примитивная, достаточно слабая. Это не угроза. Россия, со своей стороны, утащила из Сирии несколько тысяч, по оценкам, своих военнослужащих, утащила оттуда ЧВК «Вагнер» и утащила оттуда С-300 системы. Хотя С-400 ПВО там у них остались. То есть любое ослабление российского присутствия на территории Сирии для Израиля это неплохо. От того, что они там есть, у них просто еще один дополнительный козырь и возможность шантажировать и требовать с ними поактивнее считаться. То есть с этой стороны тоже никак ситуация не ухудшилась. Иранские поставки «Хизбалле», не названные израильским правительством воздушные силы, каким-то образом продолжают уничтожать. До угроз, без угроз, с угрозами не имеет никакого значения. Наше противостояние с этим отростком Ирана, оно продолжается точно так же, как и было. Ну да, есть опасность, что Россия может поставить в Иран ядерные технологии. Но мы знаем, что, по всей видимости, снова будут активизированы какие-то усилия, направленные на срыв сделки между США и державами и Ираном по его ядерной программе, хотя есть разночтения, стоит ли это делать. Скажем так, угроза остается, она достаточно сильная, но я не думаю, что вот эта вот тесная связь между Ираном и Россией делает эту угрозу еще сильнее, еще хуже. Ну, кроме только, я еще раз повторю того, что Иран, возможно, побыстрее может обрести ядерное оружие, и, возможно, Иран может получить дополнительные возможности для шпионажа. Что тоже неприятно в случае ведения военных действий, но мы плюс-минус к этому готовы. Как бы рано или поздно это бы все равно случилось. Соответственно, Израиль будет пытаться предотвратить худший сценарий. Не более того. Нету здесь какого-то кардинального, на мой взгляд, изменения ситуации.
Напоминаю, что я разговаривал с Эмилем Шлеймовичем, главным редактором русскоязычного издания «Детали». Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Разумеется, на нашем сайте свобода.org, в разных аккаунтах «Радио Свобода», в разных соцсетях. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Михаил Косторов. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».